Интервью на РФИ. Ксения Гулия.
Первый Парижский форум мира продолжил свою работу. 12 ноября в парке «Ла Вилет» по инициативе Трианонского диалога состоялись дискуссии о том, что делать с кризисом недоверия между Западом и Россией. В них принял участие профессор Высшей школы экономики, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер. Он уверен, что Россия должна цивилизационно сближаться именно с Европой, а не с Китаем, на что намекают сторонники особого пути. Евгений Гантмахер ответил на вопросы РФИ. Вы часто это говорите, еще раз сказали здесь о том, что Россия является частью большой Европы, Европа в широком понимании этого слова. Насколько есть в России широкие, сформировавшиеся и активные группы, которые, в общем-то, отстаивают эту позицию? Или она довольно-таки маргинальна сегодня?
Ну, понимаете, скорее маргинально, наверное, если следовать вашему вопросу, как, сколько людей стоит на этой позиции, потому что подавляющее большинство населения российского, конечно, не понимает этого вопроса. Оно безразлично. Для него Европа – это что-то абстрактное, ну, даже как Америка, это что-то такое, созданное, знаете, мифами, пропагандой. Там дядя Сэм, там все, Европа, это тоже что-то такое. Потому что мы же говорим, когда говорим про европейское пространство, мы, конечно, рассчитываем на людей, на, ну, как бы экспертов, людей, которые всерьез думают об этом. А этих людей, конечно, очень мало. Да, ну, возьмите любую страну европейскую, это ровно то же самое. В этом смысле это маргинальная, безусловно, тема. Но у нас проблема в чем в России? Она заключается в том, что даже среди вот этого, ну, как бы экспертного образованного слоя, да, который небольшой, в силу разных причин, ну, причины понятны, это наша политическая ситуация в стране, такая есть точка зрения, я надеюсь, она не искренняя, но она есть, по крайней мере, публично, что Россия – это не Европа. Что мы отделены от Европы какими-то стенами, но имеется в виду, что у нас какие-то уникальные ценности, у нас уникальный путь и много чего такого. В общем, нам с Европой не по дороге. Понятно, что это люди, которые говорят об этом. Ну, есть там, конечно, фундаменталисты, их очень мало, которые говорят про какую-то Евразию там. Но это люди, которые следуют политической конъюнктуре, вот тем отношениям, которые у нас сложились с Европой. Ну, раз мы с Европой в таких сложных, мягко говоря, отношениях находимся, то, наверное, это не очень популярно, допустим, для получения грантов российских, да, для продвижения по службе. Говорить, не-не, ну, несмотря на все то, что вот сейчас происходит, нет, Россия – это Европа, это не популярно. И поэтому люди мимикрируют, приспосабливаются, а некоторые, да, некоторые даже в открытую говорят, нет, все, все, Европа закончилась, вот какой аргумент. Европа слабая, Европа показала свою неэффективность. Ну, помню, 100 лет назад Шпенглер написал «Закат Европы». После этого был Гитлер, Сталин, Муссолини. Но, кстати говоря, потом все выправилось, как мы видим, после войны уже десятков лет. Все-таки Европа с точки зрения, ну, какой-то цивилизационной, у нее нет конкурентов вообще в мире, понимаете? А поэтому это, с моей точки зрения, абсолютно наносная конъюнктурная позиция вот как раз тех экспертов, которые около власти, безусловно, находятся, пытаются ловить ее флюиды. Вот. А мы, вот те люди, кто вот вокруг наших проектов, мы в этом смысле являемся неким интеллектуальным сопротивлением, как это громко не было бы сказано, потому что мы говорим, что нет, Россия, несмотря ни на что, это Европа, мы в общем пространстве.
А вот кроме того, что это некий конфликт между властью, провластными кругами и, скажем так, грубо интеллектуальным сообществом,
нет,
креативным...
В глобальном смысле такого конфликта нет, понимаете? Есть аналог, который России не подходит, это Польша, ну, уже как бы поздняя социалистическая, помните? Когда уже было все понятно, но власть была коммунистическая, все, а вся интеллигенция, вся... Она была просто категорически против общения. Не ходили до телевизора, не писали в газеты, были подпольные университеты и так далее. У нас нет такой ситуации.
Но все-таки можно сказать, что Россия действительно близка?
Нет, 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 нет. Я думаю, что нет, она не близка. Почему? Потому что у нас пока как-то не парадоксально, при том, что я критикую наши порядки достаточно жестко, но как-то не парадоксально, лакуны, где ты можешь без всяких красных, этих, как там, red lines, шанс, да, как тут сказано было, обсуждать, они еще есть. Ну, по крайней мере, в крупных городах. Да, их меньше становится, это правда. Но в России более сложная ситуация, чем это было в позднее там социалистической Восточной Европе. Все-таки более сложная ситуация. И в каком-то смысле для кого-то это хуже, потому что есть открытые притеснения в университетах, там против профессоров каких-то, студентов уже отсматривают, конечно, предмет их там инакомыслия и так далее. Но с другой стороны... Ну вот я знаю много мест, где наоборот ситуация, ну как бы с точки зрения такого типового европейца, который приедет, скажет, да нет, ну пожалуйста, идут свободные дискуссии, обсуждают все что угодно, никаких там ничего такого нет. Нет, просто я повторяю, часть интеллектуального сообщества, очень небольшая часть, ну вот такая громкая, которых приглашают телевизор, есть же пропаганда. Часть экспертного сообщества, они просто пошли на сделку, я считаю, собственной совестью, потому что они хотят известности, хотят денег, наверное, каких-то позиций. И вот только так. Там никакой реальной идеологии нет. Если завтра, условно говоря, Владимир Владимирович Путин заявит, что мы вообще снова часть Европы, развернет, условно говоря, свою политику обратно, вот эти люди, о которых я вам говорю, вот эти эксперты, они развернутся абсолютно, и они будут говорить, они будут слушать, они будут более проевропейские, чем те коллеги, с которыми я работаю.
А нет ли тут еще поколенческого момента? Конфликте там, людей, скажем, 60+, и нового поколения?
Нет, в России, к сожалению, этого нет. А это хорошо было бы иметь межпоколенческий конфликт. Это было бы хорошо, это нормально. Потому что как раз на этом строится ротация. Нет. Дело заключается в том, что относительно молодые люди, они говорят о совершенно других вещах, чем говорят люди вот эти 60+. Ну, например, по-прежнему в России там среди вот более старшего поколения распространено, вот ты либерал, ты там левак, ты государственник, ты консерватор. И среди более молодых, продвинутых людей, конечно, образованных, их не так много, но я вот говорю про них. Это давно уже ушло, они вообще не понимают разницы, кто такой либерал, а кто такой там, условно говоря, государственник. На самом деле ведь, если внимательно читать политологическую теорию, еще которая с 19 века начала писаться, вы же понимаете, что самые мощные государственники – это либералы. Ну, бывает, есть такие интерпретации, потому что как раз Маркс и Энгельс писали про то, что государство отмирает. Вот вам, пожалуйста. То есть как раз они не считали, что государство – это что-то основополагающее. А либералы, да, они выступали за небольшое государство, эффективное, но сильное, которое защищает права вот этих конкретных либералов, этих людей. Там разные трактовки. Но для России это все не подходит уже давно. Почему? Потому что так сложилась история России, что... Как бы дебаты, ну, политическая борьба между разными течениями в России отсутствовала. Был, ну, я не знаю, какой-то, ну, совсем короткий период, может быть, в начале 20 века, когда было потепление, помните, при Николае II, когда был манифест, там Дума стала избираться, там, ну, это было очень коротко. Ну, потом был период между февралем и октябрем 17 года, который мы не заметили, ну, немножко 90-е годы. После вот уже сейчас, 20 века. Но все равно в России, понимаете, не сложились традиции и идейные, когда люди действительно осознанно, доказывая, говорили, я либерал. Вот почему? Потому. И вот предъявляя это, а не просто какой-то лейбл. Да, у нас же любят лейбл, что либералы – это изменники Родины, которые хотят Западу все продать, например. Понимаете? Или там, допустим, смотрите, у нас нет нормальной левой партии. Ну что, коммунисты – это Зюгановские, ну это смешно. Нет социал-демократической партии, которая бы действительно несла бы какую-то левую идеологию. Ну как это, допустим, существовало до недавних пор в Германии. Да, есть консервативная партия, есть партия свободных демократов, либералов, есть социал-демократы. Правда, это уже начинает разрушаться, но, в принципе, вот такая система должна была бы, наверное, быть в России, причем на протяжении, может быть, не одного десятилетия. И тогда мы могли бы с вами говорить, что в России есть, и там бы была смена молодых, молодые бы меняли более возрастных людей, все. Тогда можно было бы говорить о какой-то действительно идеологической борьбе разнообразия в России. Этого ничего нет. И поэтому...
То есть в России только за власть и против власти?
Ну, в России все делится по очень простой вещи. Ты поклялся вот этому государству в верности, причем ты его не критикуешь. ты закрываешь глаза на то, что это государство работает для себя, а не для населения России. Ну, я не говорю даже про коррупцию и так далее, но оно просто устроено так, как большая корпорация, которая монопольна, на которую просто собирает ренту с того, что она может, в данном случае со всего нашего населения. Вот если ты считаешь, что это нормально, что у России другого варианта нет, это одна позиция. Если ты стоишь на позиции, и, кстати, и классические социал-демократы в Европе стоят на это, и не только либералы, что все-таки государство для людей. Отсюда идет идея ротации власти, там, да, а вот небольшом государстве, которое не суется во все дырки, которые только можно. Вот, вот, собственно, этот раздел идет здесь, но он не идет по линии, повторяю, либералы там какие-то и прочие дела. Таких людей, которые осознанно понимают вот, этот, вот эту ситуацию, которая в России сложилась, их вообще очень мало. Это только какие-то продвинутые интеллектуалы, которые реально могут дискутировать, ну, с аргументами, а не с криками, знаете, что там Россию обижают, русофобия там какая-нибудь, еще там чего-то. Это трагедия, потому что Россия, я считаю, интеллектуально сильно проигрывает, ну и в силу разных причин, и вот этой истории последних лет, сильно проигрывает в этом интеллектуальном соревновании, которое идет во всем мире, за то, что такое будущее.
У вашего коллеги Александра Аузана есть теория колеи, что Россия обречена оставаться в этой колее.
Не совсем так. Значит, ну, я знаю, действительно, Александр Александрович — это мой друг, не просто там коллега. Да, он об этом говорит, что на протяжении столетий, да, которые вот мы видим в истории России, действительно была некая колея, когда Россия сначала вырывалась куда-то на какой-то простор, да, какие-то были реформы, даже в условиях царизма, потом ее затягивало обратно. И это образуются такие циклы. Но ну, и Аузан об этом говорит, и я, мне кажется, это все понимают. Это все относилось к ситуации, когда Россия была изолированной страной. Это все закончилось, условно говоря, ну, с распадом Советского Союза. Почему? Потому что сейчас, ну, быть Северной Кореей невозможно. России. Когда ты закрываешь границы, и когда все внутренние процессы идут только исходя из внутренних факторов. Невозможно. Россия, спасибо 90-м годам, и даже сейчас, она стала частью глобального мира. Да, там какие-то у нас горячие головы говорят, что там можно интернет отрезать, но вы понимаете, это уже невозможно. Потом молодежь, вы говорите. Молодежь, которая особенно родилась там в 90-е годы, она же не помнит Советского Союза. Она выросла, кстати, на идеях открытости. Ей же Путин все эти годы что говорил-то? Что у нас самая большая, самая лучшая демократия, у нас самое справедливое государство. Я не говорю, что он был прав, но говорить-то он говорил. Почему поддержка среди молодежи Путина была довольно высокой? Потому что люди в это верили. Ну, рос уровень жизни, кстати, в 2000-е годы из-за того, что цены на нефть росли. И прочие дела. И у людей, особенно молодых, ну и среднее поколение, у них сформировались представления абсолютно европейские. Как они должны жить? Понимаете, ходить в ватнике и в кирзовых сапогах у нас уже никто не хочет. Все хотят жить, как в Европе. Другое дело, как надо еще работать, как в Европе, это другая большая проблема. Я просто к чему говорю, что вот этот базис чисто социальный, он уже настолько мощный, что вернуть Россию, по большому счету, вот в эту обратно колею реального тоталитаризма, да, потому что колея-то в чем заключалась? Были какие-то попытки реформации, потом это обратно затягивалось в такой жесткий тоталитаризм. И, ну, у нас есть сейчас, конечно, поворот к авторитаризму, мы это видим, нет, тоже этого не отрицает, но я бы сказал так, я думаю, что этот поворот, он обречен на неудачу. Вот стабильность какая-то не будет достигнута на базе авторитаризма, тем более тоталитаризма. Это уже в России невозможно. Глобальный мир свое слово сказал. Понимаете? Поэтому я рассматриваю то, что мы сейчас в России видим, как, ну, такой, я бы сказал, зигзаг в ненужную сторону. Он может быть очень болезненный. Он может довольно дорого стоить России. Не исключаю. Но в конечном счете, я думаю, что выбить Россию из окончательно нет. Все, мы уже в другом мире.
Вот ваш другой коллега Игорь Юргенс сказал, что все-таки в среднесрочной и даже долгосрочной перспективе, если не ошибаюсь, мир все-таки будет биполярным, и будет эта граница проходить по Украине. И поскольку Россия вот, ну, не принимает она западную модель.
Игорь говорил про международные отношения. Это немножко другое. Я же говорю про базовые ценности, потому что международные отношения, это имеется в виду, кто с кем будет ближе, кто будет заключать альянсы какие-то. Ну, тут есть масса вариантов, действительно. Смотрите, вот сейчас Соединенные Штаты находятся в общем конфликте с Европой. Ну что, это что, означает, что Соединенные Штаты выбрали какой-то другой тип цивилизации? Да ничего подобного. В этом смысле идея двухполярного мира, даже многополярного, я бы сказал, сейчас это уже не говорят про двухполярный, потому что есть Китай, который быстро растет, хотя там есть проблемы, но тем не менее. Это один полюс — Соединенные Штаты, но в принципе третьим полюсом все-таки должна быть, видимо, Объединенная Европа. Возможно, это все это примитивно, но есть такие факторы, как Индия, есть страны Латинской Америки, вот Бразилия, там непонятно, что будет, но это большие тоже экономики, даже Россия. Россия в этих условиях все равно не может быть одним из плюсов. Она должна кому-то примкнуть. Либо Китаю, со всеми вытекающими последствиями, я считаю, это будет негативно. То есть надо торговать, надо быть партнерами с Китаем, безусловно, но как бы идти с ним в цивилизационную какую-то связку, я считаю, не надо. Либо надо примыкать к Европе. Вот, я думаю, что Европа с Соединенными Штатами все равно в одной лодке находится. Ну, к евроатлантическому как бы миру. В этом смысле, да, международные отношения стали очень сложными. Украина этому способствовала, но этот процесс начался до Украины. Просто Украина это резко высветила. Поэтому это к тому, о чем мы с вами до этого говорили, к цивилизационным вещам, мне кажется, имеет очень небольшое отношение.
Ну и последний вопрос о ценностях. Европейские ценности, мы примерно представляем все, что это такое. Свобода, равенство, права человека.
А вы прочитайте договор Маастрихтский, который был о создании Евросоюза, вторую статью. Там написано про ценности, да. Там очень хорошо это все написано, и это ценности не европейские. Они универсальные. Это очень важный момент, потому что я сегодня сказал, Япония является, в общем, такой же европейской страной Южной Кореи, Тайвань, как и Франция, Германия и прочее. Но они немножко обижаются, когда им говорят, что у них тоже европейские ценности. Нет, говорят, у нас ценности универсальные, которые доказали свою эффективность, с какой точки зрения? С точки зрения комфортности жизни человека. Вот к вопросу о человеке и государстве. Вот там как бы ситуация с качеством жизни. Ну, мы с вами это видим. Эти страны, они в лидерах. Там человек себя чувствует. Ну, в основном есть проблемы есть везде, но в целом намного более комфортно, чем в странах, у которых, наоборот, идет сакрализация государства. Ну, есть же классические книги, ну, вы же читали, конечно, там, о Джим Оглу и Робинсон, там, и так далее. Вот, вот о чем идет речь, если мы говорим про эти ценности. Это универсальные ценности, которые отделяют цивилизацию от какого-то, я бы сказал, варварства 21 века. Варварство 21 века, пожалуйста, это вот исламское государство, это вот эти талибы, ну, все, любые фундаменталисты, не только исламские. И в России есть фундаменталисты, которые строятся там на православной якобы вере. И такие же ровно есть, я знаю, в Индии и прочие дела. Вот это мир средневековья, мир дремучести, который, конечно, осложняет очень сильное движение всего мира вот в сторону цивилизации.
А вот Россия, которая, в принципе, заявляет то, что она противостоит в Европе, в том числе ценностно, не откатывается ли она вот в ту сторону? Нет,
это говорят наши некоторые руководители. Первое, это чисто политически. Это направлено, вот эти все заявления, на собственное население, которому хотят сказать, что, дорогие друзья, вы не смотрите, как живут люди в будничной жизни, там, в Германии, Франции, Англии, там, Польше даже, там, в Восточной Европе. Вот. Ну, учитывая, что у нас, вы понимаете, сложности экономически нарастают и по уровню жизни тоже. Не надо на них равняться. У нас что-то свое. Мы особо коллективные. Мы особо, не знаю, милостивые. Ну, вот эти вот особо-особо. Но, знаете, такие заявления в человеческой истории 19-20 века были неоднократно со стороны авторитарных лидеров очень многих стран. Это они пытались и пытаются действительно отвлечь от внутренней повестки дня, которая одна и та же. Поэтому это не более чем политика такая достаточно, я считаю, сиюминутная, дешевая. Вы знаете, что политики в любой стране сейчас говорят одно, а зайдя в другую аудиторию, они говорят другое. А через три дня они говорят третье. Это их работа. Я их не осуждаю, это их работа. Вот таких людей должно быть как можно меньше. Потому что власть должна быть децентрализована, и, в общем, вот как бы национальный уровень, он должен быть совсем компактный. Вот. Поэтому я бы так сказал, что в России этому уже мало кто верит. Потому что если у вас ухудшился уровень жизни, а вам говорят, что ничего страшного, вы зато особо какие-то там выдающиеся люди по своим человеческим качествам по сравнению с другими странами, вы знаете, от этого лишняя буханка хлеба у вас не появится. Или кусок мяса. И люди это понимают. Тем более, я говорю, что Россия часть глобального мира. Все-таки, ну, люди видят, слава богу, это возможно, как живут в других странах. Кто-то ездит еще пока это видит, и молодежь, все. Это не надо, то есть это плохо, что есть такие заявления. Я считаю, это неправильно, но не надо это преувеличивать их значение. Все равно здравый смысл он свой возьмет.
И последний уж совсем вопрос про общественный договор. Тогда какое-то время назад, вот всегда вот часто говорили, общественный договор в России — лояльность в обмен на стабильность. Ну, вот такое, да. А сейчас лояльность в обмен на что?
На что? Общественный договор нарушен. Действительно, в 2000-е годы, но его не было подписано, да, он был неформальный. Там действительно, когда у вас зарплата каждый год растет на 5-7 там, процентов, реальная зарплата, когда вы можете то, что вы раньше не могли, можете пойти в магазин, был же потребительский бум, да, купить то, что вы раньше не могли, когда вы можете съездить за границу, отдохнуть там в Турцию, куда-нибудь там, даже в Таиланд, то, конечно, понятно, что вы по отношению к власти были очень лояльны. Какая бы она там ни была, несменяемая, там, даже коррумпированная. Ну и ладно, они нам дают наш кусок хлеба, жить лучше, это все понимали. И в этом смысле, как бы, это было такое молчаливое соглашение между сторонами, что общество, оно было готово еще принимать вот эти вот подаяния, да, которые им дали. Ну, в обмен на то, а власть, как бы, что, типа, вы нас не трогаете, мы же вот с вами о вас заботимся. Сейчас это все нарушено. Ну, во-первых, потому что, я повторяю, экономика, вообще мы 10 лет потеряли. Последние 10 лет. С экономической точки зрения потерянные годы, потому что не было практически экономического роста, последние годы падают доходы населения, люди это чувствуют. Самое главное, люди не видят перспектив. В этом смысле государство вот этот свой козырь теряет очень быстро, что типа я вам еще дам кусок колбасы, а в обмен закрывайте глаза на то, что я делаю там в Сирии или там на Украине, там еще там где-то, ну и даже по отношению к собственному населению. Сейчас, конечно, наступил период очень такой смутный, это нестабильность, она очень большая. Мы видим какие-то уже, знаете, огоньки где-то мерцают, да, вот эти выборы региональные, что там еще, да, вот какие-то проявления недовольства, вот эта пенсионная реформа так называемая. Это все внутри, то есть как бы никаких массовых волнений же нет и, видимо, и не будет, но люди, в общем, разочаровались в государстве, лично в Путине тоже во многом. И в этом смысле уже такого договора нет. Это теперь напоминает, знаете, сожительство в коммунальной квартире. Но когда у вас есть сосед, ну, он не очень приятный, но вы с ним вынуждены жить, но и ваша общая кухня, да, там общий туалет с ванной. Это сожительство в коммунальной квартире, которое, конечно, пока не дошло до какого-то там предела кризиса, но, может, и не дойдет. Ну, понимаете, все же заканчивается в коммунальной квартире чем? Либо кто-то помрет из этих двух сторон, да, и тогда, так сказать, все меняется, это естественным образом. Ну, либо там вам дают квартиру, и вы оттуда уезжаете, либо тому, или сему, то есть эмиграция. В данном случае в России значительная часть молодежи всерьез рассматривает вопрос об эмиграции. Другое дело, что это вряд ли возможно на практике, но даже уже мысли о том, что мы готовы покинуть Россию. Вот, поэтому, что будет дальше, никто не знает. Но вот как раз общественный, вот этот так называемый общественный договор, он давал ощущение стабильности тогда. И власти, и обществу тоже. Сейчас нет. Сейчас ожидания очень плохие. Не знаю, как у власти, это надо их спросить. Но общество ничего хорошего не видит в ближайшие годы, даже десятилетия для себя. Опросы проводятся. Это, кстати, к вопросу о каких-то возможностях. Есть независимая социология, которая публикуется, которая показывает очень тяжелые вещи.
На вопросы РФИ ответил профессор Высшей школы экономики, член Комитета гражданских инициатив Евгений Гантмахер.